Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Филипп Пулман. Хороший человек Иисус и злодей Христос. Кинообозрение с Андреем Загданским. Миллиардер как недоросль. Год Марк Твена и его секретная автобиография. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Картинки с выставки. Хаос и классицизм. Соблазн фашистского искусства. Нью-Джерси как столица нонконформистской живописи. Гость американского часа, директор Русского музея Марго Грант. Вернуть Христа Рождеству. Этот лозунг можно увидеть в Америке с тех пор, как политическая корректность и мультикультурализм попытались заменить день рождения Иисуса расплывчатыми, зато экуменическими зимними праздниками. Это возвращение, однако, далеко не всегда происходит по традиционному сценарию, о чем свидетельствует одна из самых спорных книг года, которую слушателям американского часа представит ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Хочу сразу предупредить, пока никто не бросил в меня камень, что роман известного британского писателя Филиппа Пулмана «Хороший человек Иисус и злодей Христос» получил одобрение архиепископа Кентерберийского. Несмотря на шокирующее название, книгу никак нельзя назвать кощунственной. Скорее, ее изобретательно придуманный и неожиданный сюжет является новой попыткой разделения понятий «религия» и «вера», а также еще одной секулярной версией истории Иисуса Христа. Таких версий было много и в прошлом, и самая знаменитая из них – книга Эрнеста Ренана «Жизнь Иисуса», написанная в 1863 году и представлявшая Христа не сыном Бога, а реальной исторической личностью, харизматическим религиозным проповедником. Вера в божественное происхождение Иисуса Христа и вера в его учение уже давно не одно и то же. Для американцев эта разница ярчайшим образом представлена двумя мыслителями – британским теологом и писателем С.С. Льюисом, автором «Писем Баламута», и Томасом Джефферсоном. В 1813 году Джефферсон писал Джону Адамсу:
«Я взял бритву и с ее помощью убрал из текстов Евангелия все искусственные ризы, в которые их закутали священники. Оставшиеся 46 страниц содержат правила морали, самые возвышенные и благотворные из всех когда-либо предложенных человеку».
С таким подходом категорически не соглашается С.С. Льюис, который в свою книгу «Просто христианство» включил заявление, ставшее классическим.
«Если бы просто человек говорил те самые вещи, которые говорил Иисус Христос, он бы не мог стать великим нравственным учителем. Он был бы или сумасшедшим, наравне с тем, который думает, что он яйцо всмятку, или самим дьяволом. Вам придется сделать выбор».
Льюис имел в виду, что в понятие человеческой морали никак не укладывается, например, требование «оставь отца и мать своих, и семью свою, раздай имущество и иди за мной». То есть требование пренебречь сыновним, отцовским, супружеским долгом ради тернистого пути к Богу. Рецензент книги, знаменитый журналист и известный атеист Крис Хитченс пишет:
«Будучи поклонником Джефферсона и Ренана и активным непоклонником Льюиса, я вынужден признать, что Льюис рассуждает честнее. Допустимо ли с точки зрения человеческой морали присваивать себе монополию на вход в Царство Небесное, пугать грешников обещанием гореть в вечном огне? Если мы не признаем божественность этого человека, то кто он? Средневековый маг, фанатик? Писателя Филиппа Пулмана так занимала эта двойственность мифа об Иисусе Христе, что он решился на богохульство».
В романе Пулмана у Девы Марии рождается двойня. Один сын, Иисус, не склонен к учебе, но полон идей, обладает врожденным даром убеждения и харизматической личностью пророка и вождя. Другой сын, любимец матери, вырастает болезненным юношей, но ученым и буквоедом. При рождении мать дает ему какое-то обычное имя, не приведенное в романе, но сама называет его ласковым прозвищем Христос, по-гречески «Мессия». В романе Пулмана Иисус дает своим слушателям и последователям простые уроки морали, чаще основанные на здравом смысле, но иногда ни с чем не сообразные, непоследовательные и страстные. А Христос записывает за братом, иногда что-то меняя, добавляя собственные мысли, сглаживая несообразности. Однажды после проповеди Иисуса к Христу подходит ученого вида незнакомец, грек, который знает все о нем и о брате и горячо одобряет записи Христа. Незнакомец говорит ему:
«Всегда есть опасность, что народ неправильно поймет слова популярного проповедника, поэтому его заявления должны быть отредактированы, их смысл прояснен. Продолжай записывать проповеди брата, а я буду собирать и хранить твои записи».
Христос видит сам, как Иисус накормил 5000 человек, не прибегая к чудесам, а просто убедив людей поделиться друг с другом своими припасами. Но потом Христос убеждает одного из учеников Иисуса повторить для него описание чудес Иисуса, которые сам ученик не видел, но возбужденно пересказывает их с чужих слов. Незнакомец продолжает собирать записи Христа и одобряет его склонность к некоторому преувеличению и торжественной возвышенности.
То, что должно было быть, всегда лучше служить Небесному Царству, чем то, что было.
Польщенный таким признанием своих трудов, Христос все чаще интерпретирует и улучшает проповеди брата. Это ему принадлежит идея ключей от райских врат, которые Иисус якобы отдал своему ученику Петру. Незнакомец появляется все чаще и становится все циничнее. В какой-то момент он открывает Христу секретный план – оформить простое учение странствующего галилейского пророка в догму и структуру церкви. Он объясняет Христу, что для победы их церкви необходима человеческая жертва, и погибнуть должен Иисус. Приближается страшная развязка. Предчувствуя ее, Иисус в длинном монологе в Гефсиманском саду высказывает ученикам свою страстную надежду на то, что на его проповедях никогда не будет основана церковь, где, по словам Иисуса, смертные имитируют деяния, которые под силу только Господу. В общем, не столько идея книги Пулмана, сколько душевный порыв автора сводится к желанию отделить многовековые наслоения притч и интерпретаций от основы основ, от сути христианской нравственности. Вероятно, именно поэтому рецензент-интеллектуал Хитчинс пишет про Пулмана: «Если он и атеист, то протестантский атеист». My mind is clearer now. At last, all too well, I can see where we all soon will be. If you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Юбилейный для Марк Твена год, исполнилось 100 лет со дня его смерти, завершается громкой публикацией. Вышел первый том долгожданной автобиографии писателя, которую, по слухам, он разрешил печатать лишь через век после своей смерти. Этот том, выпущенный скромным университетским издательством, произвел неожиданный фурор. Книга стала чрезвычайно популярной и заслуживает того, чтобы поговорить о ней и ее авторе, что мы с Владимиром Гандельсманом сегодня и сделаем. Володя, давайте сперва дадим небольшую литературную справку, вводящую нас в жизнь Сэмюэля Клеменса.
Марк Твен родился в штате Миссури в 1835 году, там, где была заложена первая железная дорога. По сути, он был Томом Сойером в своем детстве, в том смысле, что его жизнь нарушала нормальный ход вещей. Наиболее примечательным в ту пору было его ученичество по вождению парохода по Миссисипи, где позже он стал лоцманом. Тогда это было круто, примерно как быть рок-музыкантом. И длилось это 4 года. Реку надо было изучать как книгу и полагаться исключительно на внутреннее чутье. Тогда-то Клеменс и обрел свой псевдоним. Марк Твен значит, что глубина реки 12 футов, это около 4 метров. А главное, он обрел не только псевдоним, но пропитался самим воздухом этих мест, и в его лучших вещах, в том же Гекльберри Финне, ощутимо дыхание большой реки. Ну а после лоцманства было множество приключений и предприятий, были попытки стать бизнесменом. Все-таки лучшее, что удавалось Марку Твену и что составило его прижизненную славу, это его романы, критические статьи, документальная проза, его лекции и блестящие афоризмы. Одним из них можно начать беседу. Это знаменитейшая фраза Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Не только потому, что фраза говорит об остроумии, которым славился Твен, но и потому, что в нынешнем юбилейном году вышли новые книги и о нем, и его самого. Так что он в каком-то смысле воскрес.
А разве он умирал?
Вы знаете, было время, благополучно позабытое, когда Марк Твен считался провальным писателем. Один литературный историк в 20-е годы прошлого века писал, что Твен, несмотря на большой талант, оставил довольно чахлое наследие. Хорошую книгу «Гекльберри Финн», неплохую для мальчиков «Том Сойер», пару глав воспоминаний в жизни на Миссисипи, да и все, пожалуй.
В чем же причина такого мнимого провала?
Причина в специфике американской жизни, в ее культе успеха, в ее искреннем конформизме, а Твен в эти рамки не укладывался. Его обвиняли в расизме.
Но ему же принадлежит фраза «На свете есть много забавных вещей». К ним относится, например, убеждение белого человека в том, что он менее дик, чем другие дикари.
Да, к счастью, сарказм и злая ирония Твена всегда идут в сочетании с самоиронией и юмором. Он и к цензуре так относился. Время от времени некоторые произведения Твена запрещались американской цензуры. Немало романов, например, «Янки при дворе короля Артура», содержат крайне резкие выпады в адрес католической церкви. В последние годы Твен написал несколько рассказов на религиозную тематику, в которых высмеивал протестантскую этику.
Ну, если Франция могла позволить себе Гюго, а Англия Диккенса, то американским писателям было непросто избежать ловушки благопристойности век Марк Твена, во всяком случае.
Совершенно верно. Но вот выпущен первый том автобиографии Марка Твена. Хотя, возможно, оно интересно не столько с литературной точки зрения, сколько с окололитературной. Дело в том, что на трехтомную автобиографию, два тома еще появятся, действовал мораторий. Якобы Твен не хотел, чтобы ее печатали в течение 100 лет после своей смерти, а какие-то отрывки чуть ли не 500 лет. Кстати, в завещании Марка Твена эксперты не нашли ни слова о запрете на публикацию в течение 100 лет.
Ну, давайте поговорим о том, как и при каких обстоятельствах создавалась эта самая автобиография.
Марк Твен наговаривал ее стенографистке в последние 4 года жизни. А дочь писателя Клара Клеменс Габрилович в 1949 году подарила библиотеке Беркли обширный архив отца, включающий манускрипты, письма и документы. Главное, это его прижимание. Жизненные намеки на какие-то откровения, касающиеся банкиров, политиков и прочих важных лиц. Оказалось, что больше всего досталось его секретарше. Короче говоря, если перефразировать слегка самого Твена, то слухи о сенсационности автобиографии сильно преувеличены.
В «Нью-Йоркере» только что появилась подробная статья Адама Гопника, постоянного автора этого журнала и автора замечательных очерков, посвященная Марку Твену и, в частности, его автобиографии. Гопник пишет, что если это непреднамеренное мошенничество, то, во всяком случае, бесконечно длящийся анекдот без завершающей ударной шутки.
Совершенно верно. Там же Гопник упоминает, что автобиография издается не впервые. После смерти Твена она частями выходила, оказывается, трижды, и в том, что сейчас опубликовано, только 5% нового. Возможно, нас что-то удивит в последующих томах. Посмотрим. Но пока это тасование той же колоды, из которой Твен публиковал что-то в последние десятилетия жизни, плюс выдержки из писем и неоконченных вещей. В общем, подводит итог наш критик, книга озадачивающе скучна. Это не лучший Марк Твен. Сам Адам Гопник говорит, что дело в концепции продиктованной прозы, которая провисает, в которой нет ритма. Тот, кто пишет на слух, не видит прозы, не видит длины предложения. А надо бы видеть. Еще проблема – цель Твена, которая менялась по ходу дела. Он начал в 1906 году и настаивал на том, что напишет честную автобиографию.
Твен писал другу: «Автобиография – правдивейший род литературы. Она неминуемо состоит из искоренения правды, увиливаний и уклонений».
Ну вот именно. Оставив надежды на чистосердечие, Твен возложил надежду на бесструктурную структуру книги. Это будет книга, полагал он, из случайных беспорядочных кусков. Вот так, как она возникает здесь и сейчас у вспоминающего писателя. Ну, он прямо родоначальник блогеров. В результате что мы имеем? Попытки изгнать малейшую несерьезность, юмор, чем славился, собственно говоря, Твен, во имя бормотливых банальностей.
Но если автобиография не удалась, то чем же мы, Володя, отметим юбилейный для Марк Твена год?
Ну что ж, отметить есть чем. Давайте вспомним утверждение Хемингуэя, что вся современная американская литература вышла из Гекльберри Финна. Ну, прям как русская из Шинели. Тоже говорил и Фолкнер. Вера Твена в простую и ясную американскую речь, в то, что она пригодна для высокой литературы, относится к таким непохожим писателям, как Селлинджер и Тони Моррисон.
Как показал юбилейный год, образ Марк Твена волнует и поныне. Чего стоит один пример? Страда актера Хэла Холбрука, автора и исполнителя знаменитого на всю Америку моноспектакля «Марк Твен сегодня вечером».
Холбрук почти 50 лет появляется в образе писателя на подмостках по всему миру. Почему такой успех? Да потому что Твен был прежде всего исполнитель, артист. Предметом его спектакля был он сам. У него был актерский темперамент, и он стал непревзойденным исполнителем своей жизни.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня, когда американская экономика борется с кризисом, все надежды инвесторов связаны с молодыми гениями, начинающими в очередном гараже какой-нибудь интернетский бизнес. Интересна и сама личность этих юных бизнесменов. Например, один из них, Эндрю Мейсон, за компанию которого Google предложил 6 миллиардов долларов, до сих пор играет в куклы и строит для них кукольные домики. На фотографии он выглядит старшеклассником. Сверхмолодые миллиардеры – новое явление и для американского общества, и для американского кино, посвятившего этому феномену один из лучших фильмов уходящего года. У микрофона ведущий кинообозрения Андрей Загданский.
«Социальная сеть» – фильм режиссера Дэвида Финчера. Сага о том, как появилась на свет самая популярная и самая успешная на сегодняшний день социальная сеть Facebook. Одновременно с этим картина бесспорно character study, то есть исследование характера главного персонажа Марка Закерберга, ответственного за изобретение того самого хронофага, то есть пожирателя времени, перед которым просиживают за своими компьютерами какое-то время вот уже более 500 миллионов человек. Вместе с ними ваш покорный слуга.
I need to do something substantial in order to get the attention of the clubs.
Why?
Because they're exclusive and fun, and they lead to a better life.
People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers that?
Марк Закерберг и его партнеры – самые молодые в американской истории миллиардеры. И как это все случилось, уже, конечно же, интересно. Из интересной истории авторы сделали интересный фильм, довольно точно следуя фактической стороне всего того, как это было на самом деле. Итак, Марк Закерберг – студент Гарварда, быстрый на язык, компьютерный гений, который хотел бы вступить в самый эксклюзивный студенческий клуб Гарварда. Да его не берут. Гарвардские клубы – важнейшая часть социальной жизни американской элиты. Эта социальная сеть работает всю жизнь. Здесь есть некоторое классовое и этническое противостояние – евреи и белое англосаксонское протестантское население Америки, старейшее большинство. К Марку обращаются два брата-близнеца – Уинклвоссы, очевидные представители того самой Васповской Америки, с идеей, которая у них возникла в черне, похожей на сегодняшний Facebook. Им нужен партнер-программист. Идея должна соединить в некий виртуальный клуб всех студентов Гарварда. Марк соглашается, но на самом деле ничего не делает для возможных партнеров. Оценив потенциал идеи, Марк берется сделать социальную сеть сам, один. Со своими двумя приятелями он регистрирует акционерное общество и в совершенно немыслимо короткий срок запускает идею в жизнь. Стартует сначала в Гарварде, а потом в других колледжах в Соединенных Штатах, пока не становится межнациональным феноменом, каким мы его знаем сегодня. Фильм написан Аароном Соркиным, режиссер Дэвид Финчер. Собственно говоря, половина фильма – это марафон. Движение Марка к цели, фиксация на цели, которая сама по себе выглядит интереснее, чем деньги, которые сулит достижение цели. На этой быстрой дороге гений делает весьма сомнительные этические поступки. Но победителя не судят вроде бы, да? На самом деле как раз судят. Судят все. Судят братья Уинклвосс, судят друзья-партнеры. Судят и приходят к существенным финансовым победам, так как называемым несудебным соглашением, когда в обмен на десятки миллионов долларов они, в том числе братья Уинклвосс, обязуются не распространять негативную информацию о марке.
This idea is potentially worth millions of dollars.
Millions?
He stole our website.
They're saying we stole the Facebook.
I know what it said, so did we?
$1 million isn't cool. You know what's cool? $1 billion.
Собственно говоря, вторая половина фильма – это судебные разбирательства, которые характеризуют нашего героя далеко не в лучшем свете, то есть в личном плане он и есть неудачник. Действия, юридические разбирательства – опять основная история и опять показания свидетелей и колкие реплики юристов, еще более колкие реплики нашего главного героя. Соркин, автор сценария, мастер динамического диалога. И здесь тот же темп. Наш герой Марк – человек не особенно рефлексирующий, зато он быстро думает, быстро делает и очень быстро говорит. И этот темп, эта быстрая игра мыслей есть, если угодно, главное эстетическое решение картины. Темп нынешнего века – вот то, что делает картину особой, не похожей на других. Фильм похож во многом на пьесу. Он холоден, он выписан, он лишен того, что кинематографически мы называем «вау», да, по-английски, «ух ты», «вот это», да, он не захватывает дыхание, но он очень хорошо сделан и очень мастерски написан.
Андрей, эта картина произвела сильное впечатление. Какое будущее вы ей сулите?
Эта картина уже собрала большие деньги, и она повествует, как делают большие деньги, огромные деньги сегодня, в сегодняшней Америке. Настоящие деньги. И это, конечно же, интересно всем. Если вы намекаете на оскаровские перспективы, то я практически убежден, что картину номинируют. Она хорошо сыграна, хорошо написана, она умело срежиссирована, она сделана мастерской рукой. И в этом, я думаю, главное достижение.
As for the charges, I believe I deserve some recognition from this board.
I'm sorry?
Yes.
I don't understand.
Which part?
I don't belong.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки «Хаос и классицизм. Соблазн фашистского искусства». Нью-Джерси как столица нонконформистской живописи. Гость «Американского часа» – директор Русского музея Марго Грант.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве в понедельник вечером были усилены меры безопасности в районе Манежной площади. Сотрудники ОМОНа оцепили площадь в связи с информацией о том, что здесь должна была состояться несанкционированная акция националистов. Инцидентов зафиксировано не было. В Москве состоялся учредительный съезд партии «За Россию без произвола и коррупции». Был избран политсовет и 4 сопредседателя, которыми стали Борис Немцов, Владимир Рыжков, Михаил Касьянов и Владимир Милов. Следственный комитет при прокуратуре России завершил расследование убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. По обвинению в их убийстве были арестованы члены националистической организации «Русский образ» Никита Тихонов и Евгения Хасис. Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, задержанный по обвинению в организации несанкционированной акции протеста «День гнева», объявил голодовку. Новосибирская милиция провела обыск в квартире художника Артема Лоскутова, организатора неформальных первомайских акций «Монстрации». Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что специальный представитель президента Соединенных Штатов в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук, госпитализированный в пятницу, находится в стабильном, но очень серьезном состоянии. Холбруку в субботу была сделана операция в связи с разрывом аорты. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад отправил в отставку министра иностранных дел Манучера Маттаки. О причинах его увольнения не сообщается. Временно исполняющим обязанности министра назначен представитель страны на международных переговорах по ядерной программе Тегерана Али Акбар Салихи. В Швеции прокуратура назвала имя главного подозреваемого в попытке совершить теракты в Стокгольме в субботу. По предварительным данным, это шведский подданный уроженец Ирака Таймур Абдул-Вахаб. В республике Кот-д'Ивуар нарастает политический кризис, начавшийся в связи с тем, что после выборов президентами себя объявили действующий глава государства и его главный соперник. Правительству Великобритании угрожают кибератаками сторонники сайта WikiLeaks, оглашающего американские секретные документы.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Хаос и классицизм. Соблазн фашистского искусства». Нью-Джерси как столица нонконформистской живописи. Гость «Американского часа» – директор Русского музея Марго Грант. В эфире итоговый выпуск нашей рубрики «Картинки с выставки». Сегодня наша рубрика отправится в музей Гуггенхайма, где сейчас, с обычным успехом, проходит очень необычная выставка «Хаос и классицизм. 1918-1936». Ее экспозиция не просто рассказывает о межвоенном искусстве, но представляет эту эпоху в виде драматической борьбы двух фундаментальных направлений. С одной стороны, хаос авангарда, скажем, Пикассо. С другой, тот же авангард, но смиренный жесткой формой классицизма, что можно увидеть на примере неоклассических работ все того же Пикассо. Их на выставке представляют знаменитые портреты, прекрасные как мрамор, Ольги Хохловой. Самая острая часть экспозиции отведена тому искусству, которое, окончательно затвердев в державных формах, стало фашистским. Так, прологом к итальянскому разделу – огромная голова Муссолини. А возле нее другой портрет диктатора – несколько выточенных из металла дисков, которые напоминают либо профиль Дуччи, либо, как подсказывает надпись, его фалос. Последний зал выставки посвящен эстетике победившего фашизма. Суровые фрески бывшего футуриста Марио Сирони. Солдаты, всадники, герои, матроны. Век великого мифа, как этот художник именовал эру Дуччи. На другой стене пошлая и сентиментальная живопись любимца Гитлера, организатора одиозной выставки дегенеративного искусства Адольфа Циглера. Панно «Четыре элемента», украшавшее мюнхенскую квартиру фюрера. О том, как искусство 20 века прошло этот путь от анархии к рабству, и рассказывает выставка в музее Гуггенхайм. Музей Гуггенхайм хорош тем, что его огромная вертикальная спираль позволяет окинуть одним взглядом стиль, традицию или эпоху. Сама архитектура музея провоцирует на историосовские обобщения, особенно на этой выставке, где драматический конфликт, а значит и внутренний сюжет, заложен уже в названии. Кафка писал: «Бесспорно мое отвращение к антитезам. Тут слышится голос человека XIX века, который тоскует по нюансам и полутонам, по структурности жизни. Однако в упрощенном мире XX века как раз антитезе предстояло пережить свой триумф. Тире – примета революционного сознания, любимый знак препинания этого столетия». Одно из таких тире соединяет и разделяет свойственный самой человеческой природе антагонизм сердца и ума, которые во все эпохи реализуются в конфликте романтизма с классицизмом. Намертво связанные друг с другом, они тянут каждый век в разные стороны. Но 20-е столетие с присущим ему радикализмом попыталось разрубить этот гордиев узел. 20-й век родился романтиком. Как и положено молодым, он восстал против догмы степенного прогресса, который и дальше собирался не торопясь завоевывать мир паром и электричеством. 19 век верил в учебник, задачник, справочник, энциклопедию, периодическую таблицу, в собрание частных истин, складывающихся в общую правду. 20 век, устав от порядка, искал внутреннего света, смягчающего сухие прагматические сумерки. Восстав против механической сложности, он искал простоты, нового языка, на котором говорит не ум, а сердце. Запад открыл для себя африканские примитивы, в Европе появились Матисс и Пикассо, в Америках – Голливуд и танго. Обнаружив условность и ограниченность правды XIX века, 20-й рвался сквозь нее и сознание в подсознание. Мир рос и вширь, и вглубь. Палитра культуры становилась ярче, экзотичнее, причудливее, капризнее. Во всем этом легко узнать вечные проделки романтизма, которые гораздо ломать, а не строить, спрашивать, а не отвечать. Но романтик пишет на полях классицизма. Поэтому XIX век легко справлялся с разбуженной романтизмом чувственностью, переламывая ее своей аскетической доблестью, верой в долг. XX век играл с куда более опасным огнем. Реабилитируя голос сердца, внушая сомнения в разуме, он будил стихию, неизвестную прошлому, массовое общество, которое новый романтизм освобождал от рациональной узды. Вырвавшийся на волю человек XX века уже не нуждался в общей, объективной, отрезвляющей правде XIX. Правда теперь у каждого была своя. Дух музыки, реевший над бывшим царством числа, зазвучал в музыке революции, той самой, которую звал слушать наш блог. Заботясь о симметрии, XX век нашел классицистский ответ романтическому вызову. Пока одни художники отвергали монополию разума, другие пытались утвердить ее навечно. Модернисты, в сущности, были апостолами порядка. Они искали универсальную формулу мира, которую можно вывести, рассчитать, предсказать и воплотить. Их рецепты сводили хаос жизни к алгебре, к новой и вечной гармонии, к окончательному триумфу ума над сердцем. Тихая наука XIX века, не устояв перед насилием художественного темперамента, преобразилась в могущественный научный миф, который стремился подчинить мир своей правде. В этих координатах коммунизм и фашизм можно понять как классицистский реванш за романтический разгул революции. Тоталитаризм – это гипербола разума, поклоняющегося истине. Массовое общество нашло в нем себе логичную, научно обоснованную форму существования, ведь наука имеет дело с надличной правдой числа и факта. Система против хаоса, техника против природы, государство против человека, общее благо против личного эгоизма, объективное против субъективного, деловитая магия против мистического экстаза, поэзия против прозы, фантастика против реализма, смысл против бессмыслицы. В каждой из этих оппозиций можно проследить всю ту же борьбу классицизма с романтизмом. Только для этого следует переклеить старые этикетки. И тогда мы увидим, что война жизни с расчетом, схемы со стихией, умысла с абсурдом заполнила 20 век, которому повезло лишь в том, что маятник, раскачивающийся между романтизмом и классицизмом, никогда не останавливается.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А теперь сюжет выставки «Хаос и порядок» в западной культуре 20-30-х годов мы обсудим с Соломоном Волковым. Соломон, тема, которую музей Гугенхайм предложил нью-йоркцам, это, конечно, искусство фашистское, причем в двух своих ипостасях, итальянский фашизм и немецкий фашизм. Это большая разница, потому что эстетика немецкого фашизма оказалась рептильной, абсолютно неинтересной и художественной ценности не имеющей. Про итальянский фашизм это сказать нельзя. Искусство Италии 30-х годов, оно неизменно нас привлекает. В нем есть масса элементов, которые достойны глубочайшего внимания. И больших успехов достигло это искусство. Как бы мы ни относились к идеологии, которая его породила. Но, скажем, я никогда не забуду, когда я первый раз оказался в Риме 30 лет назад и видал этот район Мальяно. Мне сказали, это есть фашистский район. Но это замечательная архитектура, которая больше всего напоминает мне наш Линкольн-центр в Нью-Йорке, между прочим. И это возвращает нас к центральной теме нашего сегодняшнего выпуска картинок с выставки. Хаос и порядок.
Вот вам пример влияния архитектуры того периода на культурную картину того времени, в котором мы с вами живем. Напомню еще раз, что эта выставка для нас с вами является выставкой года. Но, как вы помните, эта выставка имеет и музыкальные параллели, о которых я хотел бы сказать. И мы начнем с хаоса, который для меня наилучшим образом в музыке был выражен Игорем Стравинским в его самом, как мне кажется, великом сочинении музыкальном 20 века «Весна священная». Это 1913 год, на 5 лет раньше, чем дата, обозначенная как начальная на выставке Гугенхайма.
Потому что музыка всегда была самой чуткой антенной.
Да, она раньше всего будущее
видела, что происходит.
Причем эта музыка ведь предсказала не только последующие социальные потрясения, но и вполне сидящую уже на носу Первую мировую войну. Те дикие совершенно встряски социальные, гуманистический хаос, практически катастрофу, которую принесла с собой Первая мировая война.
Попытка самоубийства западной цивилизации.
Что и произошло, по-моему, в значительной степени. Это ощущение впервые выразил в «Весне священной» Стравинский, один из самых чутких культурных деятелей 20 века, и образцом этого является выплясывание земли отрывок из «Весны священной» исполняет симфонический оркестр города Осло дирижер Марис Янсенс.
Таким был хаос. Ответом на него был порядок.
И здесь опять центральную роль сыграл Стравинский. Человек в своих протеических видоизменениях схожий чрезвычайно с Пикассо. Вот это два гиганта 20 века.
И... которые не знали ограничений одного стиля. Они всегда писали по-разному.
И всегда шли впереди моды. Они создавали моду, они создавали стили, они создавали направление. То же самое случилось со Стравинским, который в 1927 году представил в Париже оперу-ораторию под названием «Царь Эдип». И очень любопытная вещь. Это по трагедии Софокла. Но текст написал французский поэт Жан Кокто по-французски, а затем он был переведен на латынь. То есть, представляете, это уже как бы тройное, получается, удаление.
Но сознательное приближение к классической ментальности, к
да,
классическому
звуку. Это сделано все для того, чтобы музыка звучала с отстранением. Но в то же время она звучит чрезвычайно монументально, но и эмоционально напряженно, потому что вот в том куске, который я хотел бы показать, когда вестник объявляет о самоубийстве царицы Иокасты, одновременно... матери Эдипа и его жены. Так вот, тут эта мощная статика музыки Стравинского трансформируется в некий протофашистский марш.
Знаете, это ведь эстетика героической античности, которая страшно привлекала Муссолини и Гитлера тоже.
И исполнитель этого куска – японский оркестр хор, и даже вестник – японец, и дирижер – тоже японец Сейджи Озава.
Действительно, эта музыка, конечно, в стиле тех фашистских эстетических опытов, которые мы видели на выставке. Это культ героизма в понятии Ницше.
Так ведь человек, которого обожал Стравинский, был Муссолини. Муссолини был его политическим героем, как, кстати, для многих русских эмигрантов, в частности, для Мережковского. Они в Муссолини видели эту чаемую ими сильную руку, одновременно антибольшевистскую, и, с другой стороны, порядок. Ведь сами они испугались того хаоса в значительной степени подготовки, которого они участвовали в России. Они бежали от этого хаоса на Запад, а на Западе им хотелось порядка. И они видели Муссолини того человека, который способен железной рукой этот порядок обеспечить. То есть, как говорили, помните, при Муссолини в Италии поезда стали ходить точно по расписанию.
При этом они искали в Муссолини эстетический идеал. Помните, как Эзра Паунд относился к Муссолини? Он видел в нем художника власти. Это, конечно, было заблуждение, за которое многие горько заплатили, начиная с Эзра Паунда самого.
У Стравинского нашлись подражатели и даже эпигоны, хоть и талантливые, и в Италии. И одним из таких подражателей был знаменитый итальянский композитор Аттарино Респиги, который родился в 1879 году, а умер в 1936. В 1900 по 1903 год Респиги брал уроки композиции у Римского Корсакова, чье влияние отразилось на его ранних сочинениях. Затем он попал под влияние Стравинского, раннего Стравинского, его «Жар-птицы» и «Петрушки», а затем на него решающее влияние оказал именно царь Эдип. И вот мы видим, как пришел к классицизму от импрессионизма Аттарино Респиги в своем произведении «Римские празднества». Особенно это заметно в первой части этого сочинения, которое появилось в 1928 году, то есть ровно на год позднее, чем царь Эдип, и где цирковые игрища, гладиаторы. Как вы услышите, это полная калька с Эдипа Стравинского. Опять симфонический оркестр города Осло дирижирует Янсенс. Наконец, влияние Стравинского докатилось уже, собственно, до Германии, где самый, пожалуй, видный композитор, живший в нацистской Германии, Карл Орф, он родился в 1895 и умер в 1982 году, а родился и умер он в одном городе, в Мюнхене, в Баварии, то есть там, где, собственно говоря, и зарождался фашизм, и где произошел знаменитый пивной путч, который руководил Гитлер. Так вот, Карл Орф оказался автором самого знаменитого музыкального сочинения, созданного в нацистской Германии. Это его кантата «Кармина Бурана».
Надо сказать, что не обязательно знать музыку, чтобы знать эту музыку. Дело в том, что она звучит, по-моему, во всех, без исключения, фильмах Голливуда. Во всяком случае, там, где нужно что-то такое историческое, что-то такое героическое и что-то такое маршеобразное звучит, это очень красивая, очень запоминающаяся музыка.
Вот видите, парадокс. Карл Орф, любимый композитор и Гитлера, и Голливуда. Это кантата на тексты 13 века, взятые из сборника песен баварских монахов. И Гитлеру эта музыка нравилось, потому что в ней ярко поступала вот эта вот пресловутая нацистская связь с землей, важная очень для нацистской идеологии. Да, абсолютно. И прозвучит она здесь в исполнении хора и оркестра баварского же радио, дирижер Ойген Йохум.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? Just start a little conversation now, it's all right. Where you take it by?
же тему, борьбу хаоса и порядка, в эти дни решает выставка музея, расположившемся по другую сторону Гудзона в штате Нью-Джерси. Надо сказать, что этот штат занимает особое место в истории отечественного искусства. Наверное, не все знают, что именно здесь, в музее при университете Ратгерс, собрана, возможно, крупнейшая в мире коллекция советского нонконформистского искусства. А теперь в городе Джерси-Сити возобновил работу, основанный 30 лет назад, другой музей, выставляющий работы художников последних 50 лет. Побывав на вернисаже, где собралось не менее 400 человек, я с трудом оторвал от гостей директора музея Марго Грант, чтобы задать ей несколько вопросов.
Марго, расскажите, пожалуйста, о новом музее.
Мы сюда приехали с компанией примерно год тому назад и увидели, что Джерси-Сити невероятно преобразилась. Я была здесь до этого, 30 лет тому назад, по-моему. Запущенное совершенно место такое было неинтересное, страшное.
Я тоже прекрасно помню Джерси-Сити 30 лет назад. Это действительно были руины, которые обещали очень многое, но не стали. И среди этих руин уже был музей русского нонконформистского искусства. Что с ним стало и как он возродился сейчас?
Значит, в начале этого музея был такой человек, антрепренер, писатель, глейзер, который много чего делал, много выставок делал. Главным образом художники неофициального искусства, которые боролись с советской властью. Но потом это последнее десятилетие все так совершенно изменилось. Было в запустении, выставки здесь не устраивались или устраивались непонятно что. В общем, здесь уже ничего не было. И когда мы случайно попали сюда примерно год тому назад, то меня просто поразило, что это такое замечательное здание, оно никак не используется совершенно. И я предложила своим партнерам, говорю, давайте мы скинемся немножко, попробуем это реставрировать. Мы здесь можем устраивать лекции, литературные вечера, концерты, что мы собираемся, у нас уже здесь план есть.
Какие художники здесь есть, какие художники будут, какие художников вы хотите привлечь?
Вот сейчас мы сделали две выставки. Одна выставка была месяц тому назад, поскольку это был день открытых дверей для Джерси-Сити, мы решили, что мы все-таки как-то вольемся в это русло. И мы сделали нонконформистов, а теперь у нас тоже художники-нонконформисты, но это на бумаге. Эта выставка будет продолжаться до середины января, и дальше у нас очень много планов. Уже готовый план, очень хотят русские, живущие в Израиле. У меня даже все они картины уже привезли, мы сделаем им выставку примерно на 2 недели. Потом у нас будут современные русские художники, живущие в Нью-Йорке. Мы делаем сейчас справочник такой, 100 русскоговорящих художников.
А что, так много художников русских здесь?
Много. И очень хорошие есть. Вот эта выставка внизу, она называется «История не кончается». Здесь у нас следующее как бы поколение художников. Леня Лерман, Василий Кафанов, Лена Сарни и Наум Медовой. Эта выставка вот внизу будет несколько дней. Потом мы будем менять все.
А что касается постоянной экспозиции?
Мы собираем сейчас постоянную экспозицию. У нас уже много подарили нам картин. Мы еще не готовы к постоянной выставке. Но когда у нас будет перерыв, тогда мы будем выставлять. Или в каком-то зале мы выставим просто художников, которые постоянные будут в нашей коллекции.
Вы знаете, о чем я думаю? Об Украинском музее, который с огромным успехом работает в южной части Манхэттена.
Да.
И этот музей, который привлек большое внимание нью-йоркской публики, широкой публики, он привлек в основном за счет русских художников, живших когда-то в Киеве. Ну, например, такой украинский художник, как Шагал или Малевич. То есть Украина умудрилась перетянуть русских художников к себе. Что касается русского музея, то его, собственно, никогда и не было. И, в принципе, нью-йоркцам негде посмотреть русское искусство. Вы хотите изменить эту ситуацию?
Мы будем пробовать. Мы будем выставлять интересных художников старого поколения, и мы будем выставлять художников нового поколения.
То есть вы рассчитываете и на американскую публику, и на русскую Америку, и на обыкновенную Америку?
У нас здесь вот сейчас на этой выставке очень много американцев. Из Джерси-Сити, ближайшая, из Нью-Йорка приехало очень много. Большой интерес. Здесь очень много сейчас народу, наверное, человек 300-400.
Я посмотрел с большим интересом выставку, нашел очень много знакомых. Это целое такое поколение, скажем так, поздних шестидесятников, начиная с Кабакова или Зверева. Это все люди легендарные. Как смотрятся их работы в Нью-Йорке в контексте вот современной нью-йоркской жизни, художественной жизни?
Вы знаете что, я думаю, что люди, которые здесь вот сегодня, большинство, я не скажу все, они знают эти имена. Поэтому для них это очень интересно. Постоянно все время мне говорят, что это замечательно. Где вы взяли эти картины? И это...
Действительно замечательные работы. Зверев просто восхитительный.
Мой.
Так понятно, где вы его взяли, да?
Какой выставки вы мечтаете?
Ну, это трудно сказать. У нас сейчас будет очень много интересных. Я разговаривала со многими художниками, живущими в Нью-Йорке, которые выставляются, которые известны. И они все сказали, что они с удовольствием выставятся в нашем музее.
Ну что ж, успеха вам.
But we who see our destiny in sound of this same old punk song, let rest originality for sake of passing it around, illuminated. Realization number one, you are the only light there is. For yourself, my friend, you are the only light there is. For yourself, my friend.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский, Владимир Гандерсман, Соломон Волков и Марго Грант. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
For yourself, my friend.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты, точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство, пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».